Братья, у меня тема называется «Божья человеческая сторона в спасении». Эту тему дали мне и еще одному брату, он после, наверное, еще скажет. Но я в кратком таком вступлении скажу, что много над этой темой, так случилось, думал, читал, молился, переживал. Вот, показалась она мне, ну, для самого себя нелегкой, думаю, в каком-то смысле неблагодарной, но все-таки, думаю, в совместном таком общении мы можем порассуждать, какие-то спорные вопросы у нас могут появиться, какие-то останутся, вот. Но я думаю, что и определенные выводы мы тоже сможем сделать. Перед началом рассуждения, братья, я прочитаю три текста. Это просто как вводные тексты. Это из первого послания к Коринфянам, 15 главы, стих 10. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодатью во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Мы хорошо знаем этот текст, я думаю. Второе место из Деяния апостолов, 17 главы, 30 стих и далее. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И третий текст Марка 9:24. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Братья, я взял три текста. Можно было взять и другие тексты. Я прекрасно это понимаю. Но я хотел взять в рассуждение первый, как видится мне, довольно понятный, ясный вопрос. Вот. Божья и человеческая сторона в спасении. Если остановиться на первом стихе, который я прочитал, то, думаю, там акцент несколько смещен в сторону благодати. Да? Бог совершает. Благодатью Божией есть то, что есть. Да? Впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною. Если говорить о втором тексте, вот. Бог говорит конкретно, дает людям повеление, всем повсюду покаяться. Здесь акцент ответственности сдвинут на человека. Да? Третий текст, который я прочитал, здесь может быть что-то смешное. Господь задал вопрос этому человеку, отцу: «Если можешь сколько-нибудь веровать, все возможно верующему». И он ответил: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Да? То есть здесь что-то как не видится соединенное, то есть двустороннее. Братья, я думаю, навряд ли среди нас найдется здесь хотя бы один, кто бы сказал, что я готов и могу точно провести линию, разделяющую вопрос спасения на Божию и человеческую сторону. Братья, есть у нас такие здесь, нет? Я думаю, что навряд ли. Если говорить, что спасение совершается только Богом, ну, я есть альфа и омега, я есть начало и конец, так о Боге сказано, да? Вот, все от Него, имя к Нему. Если все, как понять все? Значит, и спасение, да? Вот, то есть спасение совершается только Богом. Такая точка зрения существует в богословии. Другая, противоположная ей, спасение совершается человеком самим. И это вопрос, братья, который стоит во всех религиях мира. Это может быть основной вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? Задают люди себе такой вопрос и отвечают. Буддисты говорят одно, мусульмане говорят другое и так далее. Вот. Но можно, думаю, как минимум вывести еще два положения других. Спасение совершает Бог с участием человека, и спасение совершается человеком с участием Бога. Братья, правильно вопросы ставлю? Какое? Вот сейчас, который сказал, да? Бог с участием человека, да? Так видится. Ну, хорошо, братья. Я думаю, что, ну, заранее скажу, что тоже придерживаюсь такой точки зрения. Хотя, если мы хотим участвовать в какой-то дискуссии, то мы всегда должны правильно отобразить точку зрения нашего оппонента, да? Вот, не так огульно критиковать его, делать какие-то выводы, а действительно привести доводы так, как, ну, действительно отразить правильно его точку зрения. Не знаю, лет 15 назад, может быть, немного больше, во время одной встречи один брат-служитель задал мне вопрос. Говорит, как ты думаешь, можно ли потерять спасение? Я говорю, можно. Он мне тогда достал листок распечатанный, и там было много текстов Писания, были сделаны краткие выводы о том, что спасение потерять невозможно. Я прочитал его, посмотрел. Да, думаю, не просто. Ну, а точку зрения, конечно, я не изменил. И сегодня, забегая вперед, скажу, я на той же позиции стоял всегда и до сих пор стою. Но мешает что-то? Да? Но все-таки думаю, что порассуждать нам можно и нужно. Нужно порассуждать. Какие, братья, у нас возникают вопросы, когда мы знакомимся, например, с жизнью библейских героев веры? Например, Давид. Мы очень часто о нем говорим в своих проповедях. Мы можем очень коротко сказать так. Давид был так прекрасен, что достиг таких высот. А можем сказать, что Бог был так велик, что достиг Давида таких высот. Какая точка зрения правильная? Вторая, да? Да. То есть мы все же можем себе задать вопрос следующий. Где начало веры? В Боге начало веры или в человеке, братья? А? Начало веры в Боге, говорят. Все так думают, братья? Начальник и совершитель веры. Согласны, братья. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего, так написано. От чего вера? От человека? А? Вера – дар Божий, говорят. Если сколько-нибудь можешь веровать, тут на человека сходит. Видите, братья? То есть здесь можно найти довольно много мест, которые нам в рамки своей человеческой логики будет достаточно трудно вместить. Братья, что такое богословие? Я очень коротко скажу. Богословие – это попытка показать библейские истины в их взаимозависимости, взаимосвязи. Правильно, да? Однажды на библейских курсах в 1993 году брат, который у нас проводил догматику, он сказал так. Если у меня, говорит, на письменном столе беспорядок, мне, говорит, трудно что-то найти. Но когда каждая вещь занимает свое место, я легко могу взять одно, другое и плодотворно работать. Когда истинные писания приведены в соответствующий порядок, нам легче их понять, да? И это нужно делать. В этом есть польза. Братья, я часто говорю, что христианин должен обладать целостным мировоззрением. Я надеюсь, вы меня понимаете, да? Вот, то есть все его взгляды, они должны, ну, иметь какой-то общий стержень, понятно. И все они должны к этому общему стержню быть привязаны. Вот. То есть человек не должен двоиться. То есть быть, например, в воскресенье христианином, а на работе быть язычником. Это раздвоение личности. Так не должно быть у христианина. Братья, существует много богословских систем. Разных. Я пять основных систем назову просто, не вдаваясь в их детали. Например, католическое богословие. Я думаю, все знаем, что это богословие, оно много столетий владело умами европейцев. Вот. Что это за богословие? Основной стержень его заключается в том, что церковь является тем, как бы, ну, тем, той сущностью, которая раздает благодать. То есть все делается через церковь. Ты, Петр, камень, на семь камней я создам церковь мою, что разрешишь на земле, то разрешится на небе, и так далее. Это католическая система богословия. Существуют другие системы. Например, экзистенциальная система богословия. Я не буду о ней говорить, я в прошлом году немного говорил, что это такое экзистенциализм. Секулярное богословие – это большей частью светское богословие. Вот. Богословие без Бога, где Бог только упоминается. Богословие евангельских христиан, например, это богословие, наше богословие в том числе, входит туда. Вот. Ну и, например, есть такое богословие, которое было очень модно вот, в мире, в определенных кругах, немалых кругах, в 70-х годах прошлого века, это теология освобождения. Ну то есть я пять систем назвал. Кто-то знает вкратце, что каждая система из себя представляет, для кого-то совершенно новое. Братья, ну и внутри этих систем всех существуют вполне определенные противоречия. Богословская система, она формируется как? Должна быть какая-то исходная точка, тот стержень, откуда мы будем вести отчет. Братья, несложно, я надеюсь, я говорю, да? Вот. И вот от того, что мы возьмем за основу, будет зависеть наше дальнейшее рассуждение. Система будет зависеть от того, что мы посчитаем главным. И вот, братья, я все богословские системы оставляю в стороне, вот, а буду говорить сейчас о тех вопросах, трудностях, которые существуют, скажем, внутри богословской системы, которую назвал богословием евангельских христиан. Это основной вопрос, братья, или одним из основных вопросов этой системы является тот вопрос, о котором мы сегодня хотим порассуждать. Этот вопрос имеет свою историю, имеет свое практическое разрешение в разные периоды времени, в разных местах. Вопрос этот, или сам стержень вопроса, он формируется из двух таких исходных как бы предпосылок. Первая из них – это теологическая система Кальвина. В ее основе лежит суверенность Бога. Бог все во всем, все от Него, им и к Нему. В основе взглядов Арминия, который противопоставлен или противопоставляет во многом свои взгляды Кальвину, лежит другая точка отсчета – святость Бога. То есть Бог свят, поэтому Он не может действовать несправедливо. Он должен действовать справедливо и действует справедливо. Я думаю, братья, мы все в этом уверены, что Бог наш справедлив. Мы понимаем, что Бог наш действительно всеведущ, всемогущ, вот, что Он обладает действительно абсолютным суверенитетом во Вселенной, то есть Он ни от кого не зависит. Но тогда, братья, если в рамках нашей человеческой логики оставаться, как может совмещаться, допустим, независимость Бога от человека и в то же время свободная воля человека? Братья, совмещается? Трудновато, да? Я здесь несколько слов скажу о том, что человеческая логика, она вступает в действие всякий раз, когда в Священном Писании, ну, по нашему, скажем, даже пониманию, так, какие-то вопросы недостаточно освещены. Вот. И мы пытаемся дать ясный, понятный для себя ответ, а прямого ответа в Писании нет. Братья, тогда, я повторяю, вступает в действие человеческая логика. Мы пытаемся, сопоставляя различные истины, различные места Писания, найти ответ на какой-то вопрос. В данном случае мы ищем ответы на вопрос «Божья и человеческая сторона в вопросе спасения». И найти его отнюдь, братья, не так просто. Ну, во-первых, логика человеческая, она очень ограничена, только человеческая логика. И тот ли это инструмент, братья, который может понять Бога, который может вместить Бога? Я, может быть, тороплюсь, но скажу, что уже много-много лет, если мне случалось общаться с братьями, я говорю: братья, не пытайтесь Бога загнать в рамки человеческой логики, Он там не вмещается. У Бога есть логика, но это у Него своя божественная логика, нам часто непонятая. Или нами часто непонятое. Я недавно слышал такую фразу, она мне очень понравилась. Это что муравью разбираться в поэзии Пушкина, то вот нам со своей логикой разбираться вот в этих высоких вопросах. Вот. Но тем не менее, Бог открывается нам через естественное откровение написано, через природу мы знаем это. Бог открывается нам через Писание, да? И мы можем знать о Боге. Наше познание Бога, они различны не только в зависимости от нашего уровня образования, интеллекта, но они еще в большей степени зависят от нашего хождения перед Богом, да? От той степени практического освящения, которую Господь нас достиг, от той святости и чистоты богоугодности жизни нашей зависит то, насколько мы знаем Бога. Вот. И поэтому, я еще раз повторяю, мы будем по-разному отвечать на многие вопросы. И при этом, братья, я уже отметил, что хотел сейчас повторить, что мы все-таки в наших рассуждениях должны признать, что мы очень-очень ограничены. И вот в этой нашей ограниченности мы все же формируем какие-то взгляды, какую-то практику жизни. Смотрите, разве не зависит наша проповедь от того, каких взглядов мы придерживаемся? Как, братья, вы думаете? Зависит. А вопросы домостроительства зависят от того, каких взглядов мы придерживаемся? Зависит. Порой очень серьезно. Вот. Ну, теперь, братья, я постараюсь так непосредственно перейти к основным положениям теории Кальвина и Армения. Ну и показать слабые стороны, сильные стороны, может быть. Вот. Но, наверное, будет полезно, братья, еще одного момента, вот сейчас так просто вспоминаю, одного момента еще коснуться, прежде чем непосредственно изложить взгляды Кальвина и взгляды Армения. Это исторический контекст. Как эти взгляды формировались? Какое время они возникли? Братья, как вы считаете, это имеет значение или нет? Сегодня в нашей жизни, даже вот далеко ходить не будем, у нас был советский строй. Тогда однажды в газете я прочитал такую критику. Ну, это советское общество, это все наше, значит, мое. Вы поняли, куда я клоню, да? То есть все, что наше, это все мое. В период, когда в обществе устанавливается частная собственность, попробуй возьми, да? Это мое. Или еще не поняли меня, примерно? Я надеюсь, поняли. То есть от обстановки, от социально-экономической, скажем, обстановки, от культурной среды и от многих других факторов многое зависит. И люди формируют свои взгляды часто исходя из тех обстоятельств, в которых они находятся. В период преследования церкви в богословии нашем может особый акцент делаться на одну сторону. В период свободы больше акцент будет делаться на другую сторону. Мы с этим согласны. Так вот, братья, вопрос вот этот, именно Божия человеческая сторона в спасении, возник очень давно. Впервые он очень серьезно встал в V веке. Это происходило тогда, когда был такой богослов Пелагий. Происхождение он из Англии. Вот. И особую остроту этот спор приобрел, когда он в Риме, в самом начале V века, встретился с Августином. У Августина была своя богословская теория. Я немного остановлюсь на ней позже. А сейчас пока скажу о Пелагии. Каких взглядов придерживался Пелагий? Пелагий учил, что грехопадение в Едеме, оно для всех людей явилось только плохим примером. И всякий человек, который родился после, от Адама и Евы, и в последующих поколениях, он находится абсолютно в одинаковом положении с первой семьей. Вы поняли? То есть он имеет свободную волю и возможность выбора, право выбора, и он может действовать абсолютно как бы, ну, независимо. Вы понимаете, к чему это приводит? Вот. Он так учил. И говорил, что если бы последующие поколения были виновны за грех Адама и Евы, или вина была бы какая-то на них, тогда Бог был бы несправедлив. Вот основа его взглядов. Августин, напротив, придерживался другой, совершенно другой точки зрения. Он говорил, что согласно Писанию, все человечество греховно. Грех, он не только вошел в человека, он умножился и воцарствовал. И человек во всей сущности своей испорчен. Поэтому спасение его зависит полностью от Бога. Вот сущность спора, который был в V веке между Пелагием и Августином. Этот же спор приобрел особую остроту в XVI-XVII веке. Спор этот уже возник после Реформации. И вот как раз основными представителями этого спора были Кальвин и Арминий. Кальвин жил во Франции, и Европа тогда была католической. Влияние католицизма было, ну, уже после Реформации, так скажем, не во всех странах одинаковым, но во Франции оно было очень и очень сильным. И протестанты во Франции очень сильно преследовались. Я уже сказал немного о сущности католического богословия. Вершина его, братья, вы это знаете из истории, продажа индульгенций, да? То есть церковь отпускает грехи, даже за деньги. Все можно через церковь. Противовес этому Кальвин написал письмо королю Франции, желая защитить протестантов. Он написал вот именно свое богословие, выступил со своей точки зрения, в которой утверждал, что ни в коем случае не церковь, а только Бог. Бог, 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 еще раз Бог. Все во всем Бог. Он был, с одной стороны, прав, братья, но с другой стороны, конечно, он ушел в определенные крайности. Арминий жил в Голландии. Жил он практически уже после смерти Кальвина. Голландия первой дала свободу вот этим новым движениям, новым церквам, группам. Вот жил он в протестантской стране, где была большая свобода. Вот. И он мог отстаивать свои взгляды, ну, свободно, не в условиях вот такой борьбы с государством. Даже напротив, Арминий придерживался взглядов таких, что государство имеет право и должно в определенной мере контролировать церковь. Вот взгляды Арминия, они формировались под большим влиянием Эразма Роттердамского. Это известный гуманист. Гуманизм, я думаю, мы знаем, что гуманизм, он ставит в центр всего человека, гуманоид. Человек в центре всего. Эта философия получила особое развитие вот, в период Возрождения, Ренессанс. Тоже мы это в истории учили все, должны немного знать. Это 14-15 век. Вот. И вот эти взгляды Эразма Роттердамского, они в молодости Арминия оказали на него большое влияние. И поэтому он в своих взглядах всячески стремился, ну, оттенить, подчеркнуть роль человека в вопросе спасения. Я думаю, в каком-то смысле понятно, да? Вот это коротко очень та историческая среда, в которой формировались взгляды вот этих людей. Ну, а теперь я перейду непосредственно вот к тем богословским как бы установкам, которые... Ну, каждая из этих, можно сказать так, богословских теорий вот, выставляла и считала истинными. Есть пять таких основных положений кальвинизма. Я их перечислю. Первый. Полная греховность человека. Можете записать, братья. Полная греховность человека. Братья, Кальвин учил, что человек... порочен, виновен перед Богом и не в состоянии сделать для своего спасения сам ничего. Как у нас, братья, с этим вопросом? Есть какая-то точка соприкосновения и согласия? Есть или нет, братья? И да, и нет. Наверное, так, да? Многие скажут. Все последующие, братья, пункты его богословия, они вытекают из этого первого. Если человек сам по себе ничего не может сделать для своего спасения, то спасение совершается Богом на основе безусловного избрания. То есть от человека ничего не требуется. Бог сам Вот. От вечности избрал определенное число людей для спасения. Прежде создания мира. Понятно. Следующее. Так как не все люди спасаются, то Он определил это в Своей системе как ограниченное искупление. То есть Бог в свое время послал в мир единородного Сына Своего для искупления некоторых, то есть избранных. То есть Он старался логически жестко все связать. Четвертый пункт Его богословия, он выражается кратко такой фразой, как «непреодолимая благодать». То есть, если Бог хочет человека спасти, Он начинает Духом Своим так действовать на этого человека, в жизни этого человека, что человек просто не может не быть спасенным. Понятно, да? Вот, то есть непреодолимая благодать. И последний, пятый пункт – это неотступность святых. Она заключается в чем? Человек, который стал Детем Божьим, навсегда Детем Божьим останется. Это его новая сущность, новая природа. Вот. Мест Писания. Ну, я, может быть, в последующем какие-то места Писания буду приводить еще. Но я надеюсь, понятно, братья, да? Второй пункт – безусловное избрание. Первый пункт – полная греховность человека. Второй – безусловное избрание. Третий – ограниченное искупление. Непреодолимая благодать. Четвертый – и неотступность святых. Братья, Кальвин учил так. Для того, чтобы спасти человека, Бог воздействует на него, как я уже стал говорить, своим духом. И доводит дело до его возрождения. Когда вставал вопрос, а как же быть с волей человека, ведь Священное Писание указывает на эти вопросы, Кальвин в своей системе связал это так. Бог, во-первых, своей благодатью действует на волю человека, освобождая ее для сотрудничества с Богом. Ну, понятно, да? И вот таким образом освобожденная воля человека, она сотрудничает с Богом, и дальше уже это все как бы логично связывается. Вот это то, братья, что составляет основу богословия Кальвина. Вот. Как применяется вот спасение именно вот в этом богословии, или как Бог производит это? Он учил, что Бог Духом Своим, как я уже сказал многократно сегодня, действует на человека, на его сердце, волю, и человек начинает делать это. То есть выбирает в пользу Бога, происходит возрождение. И в такой момент, когда Бог действует, вот он слышит призыв евангельский, он принимает его. Он обращается к Богу, то есть происходит покаяние и вера. А дальше уже идет оправдание и освящение. Это по Кальвину. То есть Божье действие, возрождающее человека, стоит во-первых. Оно делает человека способным принять Божие спасение, и таким образом процесс как бы запускается. Вот возникает новая духовная жизнь в человеке. В Армении, братья, Армений не создал своей, как бы сказать, системы богословской. Он просто писал немало статей, вот в которых опровергал пункты богословия Кальвина, с которыми он был не согласен. Вот. И можно сказать даже, что основной спор или основной накал вот этой борьбы между кальвинистской точкой зрения и армянством, он даже происходил уже после смерти Армения. Армений умер в 49 лет. Человеком он был очень способным. В 24 года по уровню образованности своей, по способностям своим, он уже был, но только немного отсрочили в силу возраста, и он был уже созрел для получения докторской степени. Вот. Ну и вот он возражал Кальвину. В каких пунктах он возражал Кальвину? Он тоже признавал полную греховность человека. Вот. Но дальше он путь спасения он излагал по-другому. Он никак не был согласен с безусловным избранием. Он говорил, что избрание Божие, оно обусловлено. И обусловлено оно Божьим предузнанием. Бог заранее знал, как поступит тот или другой человек. И на основании этого он сделал свое избрание. То есть оно не без условия. По третьему пункту он тоже был не согласен. Он утверждал, что искупление Бог в жертве Иисуса Христа искупил весь человеческий род. Но оно становится действенным для человека только тогда, когда он это искупление или голгофскую жертву принимает. Арминий был не согласен и по четвертому пункту. Он утверждал, что благодать Божия, она не действует как непреодолимая сила, что человек может отвергнуть предлагаемую ему благодать. И по пятому пункту неотступность святых он говорил, что человек может потерять спасение. То есть практически, видите, по всем пунктам, да, он занимал противоположную точку зрения. Как он понимал, братья, действие или применение спасения? В историческом плане, братья, спор возник тогда, когда он после учебы приехал в Амстердам, был там поставлен священником и начал свою проповедническую деятельность. Он начал излагать, когда он начал излагать свои принципы веры на основании послания к римлянам, когда он дошел до 7 главы, римлянам, вы знаете содержание этой главы, да, которая заканчивается примерно вот так: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Да? Там есть такие мысли, что желание добра есть во мне, но чтобы делать, он этого не нахожу. Он придерживался таких взглядов, что здесь апостол Павел описывает жизнь совершенно неверующего человека. Братья, успеваем за мыслью, да? То есть, это жизнь неверующего человека. Здесь возник протест. Как так может быть? Я дословно сейчас процитировать его не могу, но примерно он высказывался так, что это есть верх безнравственности утверждать, что христианин может жить так, вот как написано вот в 7 главе послания к римлянам. Идя дальше, братья, скажу, что вот богословский, как он выражал свои мысли, как происходит обращение человека. Он был тоже согласен с тем, что человек сам себя спасти не может. Но Бог действует на человека Духом Своим таким образом, он как бы говорил, что есть такая предварительная благодать или предваряющая благодать, или общая благодать, вот, которая приводит человека в такое состояние, когда он может сделать выбор. Знаете, очень трудно, если говорить о самом Арминии, говорить о том, как он понимал веру. Среди его последователей было много тех, которые прямо утверждали, что вера – это есть произведенный человеком продукт, что веру производит сам человек. Здесь нам, наверное, хочется и согласиться, и нет, да? Во всяком случае, у меня так. Вот. Мы говорим, что вера, имейте веру Божию, вера, которая от Него, Писание говорит, да? Вот. Ну, он так понимал. Иногда они учили, что вот именно крещение в детстве, оно есть та предварительная благодать, которая делает человека способным в будущем принять Божию весть. И они ставили знак равенства между вот этим действием Бога и призывом. То есть, когда человек слышит Божий призыв, вот, он должен на этот Божий призыв откликнуться. Откликнуться верой. Вот. То есть, Божий призыв, он равен благодати, предшествующей возрождению. Происходит обращение, которое выражается в покаянии, вере, оправдании, возрождении и дальнейшем освящении. Братья, еще раз повторите. То есть человек, слышащий призыв Божий, евангельскую весть, проповедь, он отвечает верою. Так учил Арминий. Вот. Происходит обращение, которое выражается в покаянии и вере. И потом на основании этого человек оправдывается верою, происходит оправдание, возрождение человека Духом Святым, ну и дальнейшее его освящение. Братья, это вот тот путь, который видел, или который излагал Арминий в своей системе вот богословских взглядов. Я думаю, братья, ну, во всяком случае, я допускал для себя, думаю так, что останавливаться сегодня, думаю, что это сделает брат, который после меня будет говорить, излагая эту тему в большей мере, останавливаться сегодня на многих-многих текстах Писания, которые говорят и выражают ту или другую точку зрения, я бы не хотел сильно, у меня и времени не будет. Я только скажу сейчас еще об одном. Мы все в последнее время очень много наслышались об опасностях кальвинизма. Если говорить правильно, то мы больше всего слышали не о самом кальвинизме в изложении Кальвина. Кальвин сам говорил, что в его вопросе, особенно по второму пункту, есть значительная логическая напряженность. Он часто употреблял слово из Второзакония 29 главы, 29 стих, что «открытое принадлежит нам, а сокрытое принадлежит Господу». То есть он говорил, что Бог действует, это знает Бог, мы этого понять не можем. Но он понимал, что это так. Мы же сегодня встречаемся со взглядами, которые получили дальнейшее развитие последователями Кальвина. Не всегда добросовестными. Иногда эти взгляды называют субкальвинизмом. Опасность их заключается в том, что в уши наши влагается такая теория, что человек однажды спасенный погибнуть не может, да? И на этом основании возникает такое благодушие, вот, состояние, когда человек может себе позволить все, что угодно. Ну, я спасение получил, мне уже ничто не угрожает. Я могу жить так, как я хочу. Ну, говоря очень коротко и просто, мы приходим к очень либеральному богословию и либеральному образу жизни. Сам Кальвин так не понимал. И он говорил, что если в человеке началось действие благодати Божией, то человек, находясь во власти ее, никогда не сможет так себя вести. А если он себя ведет так именно, то есть ведет греховный образ жизни, это свидетельствует о том, что этот человек неверующий. Вот. Но я повторяю, эти взгляды свое развитие получили. И на сегодняшний день, братья, они имеют, я думаю, немалое хождение и очень опасное хождение. И я готов это подтвердить, свое согласие, и думаю, что мы можем останавливаться на многих местах Священного Писания. Скажу так, все послание к римлянам, к евреям, о чем говорит? Оно предупреждает нас об опасности отпасть. Да? В посланиях Петра и в других посланиях, и в Евангелиях мы везде найдем свидетельство того, что человек, получивший спасение, может его утратить или оставить. Вот. Но я хотел сейчас подчеркнуть другую сторону, что в историческом таком плане, в истории, взгляды Арминия или приверженцы этих взглядов тоже очень далеко уходили от истины. И мы сегодня меньше говорим об этом, потому что оно нас еще не коснулось, может быть. Вот. Но я приведу пример один из опаснейших примеров, вот развитие теории Арминия, которая имела практическое применение в Голландии. Вот у меня есть книга, я несколько раз перечитывал ее здесь. хорошая, на мой взгляд, книга. Автор ее очень конкретно высказывается в том плане, что он придерживается взглядов Армении. Вот. Он с сожалением говорит, что последователи Армении уже в ближайшие годы практически очень сильно уклонились от истины. И, можно сказать, вершина этого уклонения, она заключается в уходе в арианство. Я сейчас поясню, что это такое. Смотрите, если человек сам производит веру, если он в большой мере сам ответственен за свое спасение, то логическое завершение этой системы, оно приходит к чему, братья? Я пропускаю средние звенья, останавливаюсь теперь на завершающем этапе. Христос не был Сыном Божиим. Он был человеком, который родился, который совершенствовался, возрастал в вере и в благодати, и потом по своему развитию получил уже вот это звание Сын Божий. Понимаете? То есть божественность Христа отвергается. Не только под угрозой, она отвергается. Вот. Это, я уже сказал, это арианство. Это развитие гуманизма до крайних его пределов. То есть человек сам. Был в истории еще один печальный пример воздействия этого армянского учения. Я думаю, в какой-то мере ему можем быть подвержены и мы сегодня. Продолжателем взглядов Армения в свое время был Уэсли. Кто-то говорит Уэсли. Но английское звучание его фамилии Уэсли. Он является основателем методизма. Уже я смотрю на часы, времени очень мало изложить принципы его богословия. Но нам знаком Муди. И когда он приехал в свое время в Англию, где проповедовал Спержин, он приехал с такой группой благовестнической, с такой установкой. Мы сейчас покаем здесь такое-то количество людей. Если вера от человека, вы понимаете, братья, да? То можно действовать так. Мне один человек в свое время, это в 88 году, наверное, никогда этого не забуду, это был Йоган Раймер, он так мне сказал, он довольно напористо, даже с криком говорил, да если бы вы были готовы к благовестию, мы бы вам столько дали, тем бы снабдили, вы уже всю страну перевернули. Это какая точка зрения, братья? Человеческая, да? То есть вот такая проповедь, такой напор на людей, такой сильный призыв, люди каются под приливом чувств. Что дальше? Дальше плотская жизнь. Правильно, да? Это некоторые опасности, братья, которые могут нас подстерегать. И как раз методисты, они основали Всемирный Совет Церквей. Очень нехорошая организация, мы знаем, да? Методисты, в том числе через армию спасения, которая у нас в стране действовала до недавнего времени, они очень много потрудились на поприще социального Евангелия. Мы знаем тоже, что это такое. То есть, которые увлекались социальными вопросами. Это, братья, те последствия, которые может привести уход в крайности. Сейчас я бы хотел сделать какой-то вывод. Я думаю, что можно очень определенно сказать, что Бог, что я уже сказал, в рамки человеческой логики не вмещается. И если задаться вопросом, Бог кальвинист или армянин, то можно сказать, что Бог и не кальвинист, и не армянин. И нам, как христианам, если мы хотим действительно быть честными, быть наследниками вечности, этот вопрос не столь важен, как многие другие вопросы, которые нам просто необходимо знать. Бог послал нас благовествовать. Это верно, да? Поэтому мы должны благовествовать. Бог многократно в Писании предупреждает нас о том, что мы должны благоговеть перед Ним, и что для нас всегда есть опасность утратить полученное, от Него. И в то же время, братья, Бог вполне определенно через свое слово говорит, что мы можем иметь уверенность в спасении. Правильно, да? Да, в этих двух вопросах есть определенная напряженность. Но мы понимаем так, что угодно было Духу Святому эту напряженность оставить. И Богу нужна и та сторона, и другая сторона. И мы должны с этим согласиться. Мы должны согласиться с тем, что у Бога есть совершенно иная логика, которая нам непонятна. Ну, например, триединство Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Это три личности, но они едины. Нам это умом своим не понять. Но Бог, тем не менее, говорит, что это так, через свое слово, да? И мы принимаем это верой и соглашаемся. Поэтому, братья, нам на сегодняшний день гораздо важнее иметь правильное отношение к Богу. И здесь Писание говорит очень определенно. Начало мудрости – страх Господень. Если мы будем благоговеть перед Богом, то мы будем оставаться на пути спасения. Мы будем сохраняться в Его сильных руках, сильной рукой Его, Духом Его. Мы будем свидетелями верными Его. И мы будем сами спасены. И через нашу жизнь Бог может и других спасти. В 66 главе Исаия так написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». И вот такая мысль, братья, я прочел, и она мне кажется очень дорогой. Иисус пришел на землю, чтобы сделать сложные вещи простыми. Гордый человек делает простые вещи сложными. Понятно, да, братья? То есть здесь вопрос касается того, что нам не надо часто вот своим умом вторгаться в те вопросы, в те вещи, которые нам непонятны. Нам не надо торопиться вот, быстро осуждать то или другое, или того или другого, когда мы не имеем ясного представления о предмете, о котором мы судим. Нам не надо торопиться. Нам нужно бояться Бога, нам нужно стремиться жить по Слову Его, стремиться к исполнению воли Его, и Бог нас благословит и сохранит нас в спасении. Аминь.